«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Достоянием общественности стало постановление Свердловского областного суда, разрешающее проведение у ФСБ России по Свердловской области оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата Екатеринбургской городской думы, лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Петлина. Суд обосновал разрешение на слежку, прослушивание телефонов и контроль корреспонденции Петлина тем, что в действиях депутата содержатся отдельные признаки состава преступлений, предусмотренных статьей 280 Уголовного кодекса, а именно сотрудничество Петлина с Объединенным демократическим движением «Солидарность», основной целью которого является смена режима Путина-Медведева, ликвидация монополизма в области политики, экономики и информации, демократизация страны и отказ от сотрудничества с нынешней властью, а также участие в организации митингов «Стратегии 31», который проводится в поддержку статьи 31 Конституции. На этих митингах звучит резкая критика в отношении действующей государственной власти. Из этого документа не следует, что Петлин совершил или готовился совершить какие-то действия, поскольку указанные в постановлении цели солидарности не противоречат Конституции. В существующем виде данное решение суда выглядит неправомерным. Интересно, что в этом документе указаны данные, по которым может быть начата прослушка телефонов любого гражданина СССР. Максима Петлина, например, посчитали экстремистом, который входит в российские оппозиционные структуры, числу которых якобы принадлежит и партия «Яблоко». В связи с этим судья Свердловского областного суда Курченко разрешила прослушивать сотовые телефоны депутата городской думы. О том, прекратится ли в России в 2012 году политический сыск со стороны ФСБ и МВД, мы сегодня беседуем с заместителем главы московского отделения партии «Яблоко» Иваном Большаковым, он находится в нашей студии, главой правозащитной фракции этой партии Валерием Борщевым, правозащитником Сергеем Григорьянцем и руководителем интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимиром Приволовским. Первый вопрос Ивану Большакову. Иван, напомните, пожалуйста, обстоятельства дела Максима Петлина.
Ну, собственно, ситуация развивалась таким образом. В центре Екатеринбурга есть участок на улице Репина. Это излюбленное место отдыха жителей, городской парк. Частично он входит в санитарно-защитную зону кладбища, которая располагается рядом, и относится к землям общего пользования. Это означает, что строительство на этой территории запрещено. Максим Петлин, будучи депутатом Екатеринбургской городской думы, узнал о том, что этот участок практически бесплатно был передан коммерческой компании, которая называется «Форум Групп», а задним числом депутаты Екатеринбургской городской думы перевели земли общего пользования, вот этот вот статус этого участка, в статус зоны делового развития, по которому планировалось на этой территории построить торговый центр. Максим Петлин вместе с большим количеством жителей Екатеринбурга и, в частности, этого района протестовали против строительства, против вырубки парка, против уничтожения этой городской общественной зоны. Ну, собственно, эта борьба была практически прекращена таким образом, что против Петлина сфабриковали уголовное дело, обвинив его в том, что он якобы вымогал какие-то деньги у руководителя этой коммерческой компании за то, чтобы прекратить какие-либо протесты на этой территории. Фактически это означает, что активную часть общества в лице и партийной ячейки «Яблоко» Екатеринбургской и большого количества жителей просто отсекли от какого-либо протеста и от защиты собственных прав.
Вопрос Валерию Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, допустимо ли давать разрешение на слежку, прослушивание телефонов и контроль корреспонденции по политическим мотивам?
Это знамение времени. Это уже становится нормой. И мы это слышим и видим сплошь и рядом. Хотя я должен заметить, началось это в 90-е. Помните скандал с генпрокурором, точнее, с человеком, похожим на генпрокурора? А сегодня это стало нормой. Сегодня спецслужбы в тесном сотрудничестве с властями, исполнительной властью, они осуществляют давление, осуществляют гонения на людей политически неугодных, и действительно пользуются и прослушкой, и видеозаписью, и мало кем контролируются. Меня поражает, что, в общем-то, нынешняя Дума, нынешняя законодательная власть никак не хочет обратиться к этому вопросу. Хотя они тоже ходят под этим дамокловым мечом. Хотя их тоже можно это ждать. Это же ведь вещь такая страшная, что зараза такая страшная, что она может распространиться повсюду. Но это возвращение к советским временам. Это возвращение к методам действия Комитета госбезопасности, когда он был всемогущ, когда ему было дозволено все и вся. Хотя, вы знаете, не все и вся. Вот у них, например, было такое положение, что если по телефону обсуждают высокопоставленных представителей власти, то они это не записывали. У меня был такой случай, я по телефону обсуждал как-то Андропова, и мгновенно телефон отключился. Я думал, что это давали знак, что это, что мы увлеклись разговорами. Нет, потом я выяснил, что это действительно есть такая инструкция. Сейчас, впрочем, я думаю, они записывают все.
Вопрос Владимиру Прибыловскому, руководителю интернет-библиотеки «Антикомпромат». Какое место, по вашим данным, Владимир, занимает вообще прослушивание телефонов и средств связи в арсенале органов госбезопасности?
Я думаю, что сейчас они занимаются этим в особенности, что это просто, может быть, даже основное, чем они занимаются, потому что ясно, что они не ловят террористов, в общем-то, не очень сильно они и так вот сажают оппозицию, хотя и сажают, а вот их гигантский штат, он как раз и занимается сбором компромата, а также его фабрикацией.
Вопрос Сергею Григорьянцеву. Скажите, пожалуйста, Сергей, насколько сильны вот эти традиции организации слежки, прослушивания телефонов и контроля корреспонденции, еще унаследованные с советских времен?
Ну, во-первых, это не традиции, а практика, которая, кстати говоря, только в наше время была официально узаконена в гораздо большей, более страшной форме, чем вам всем кажется. На самом деле удивительно во всей этой истории то, что вообще существует это постановление суда. И больше того, с ним кто-то смог ознакомиться. Кстати говоря, такие постановления суда являются секретными, и допуск к ним, ну, мягко говоря, ограничен. Но все уже забыли, что в 2001 году министр связи Рейман опубликовал приказ, издал приказ, который прямо противоречил Конституции, о том, что все сотрудники Министерства связи, как почтовые, так и связанные с телефонной службой, обязаны предоставлять специальные помещения и возможность прослушивания любых телефонных разговоров, просмотр корреспонденции и даже задержки корреспонденции, что вообще не предусмотрено Конституцией, без всякого постановления суда или даже прокуратуры, а только по предъявлению удостоверения сотрудника правоохранительных органов. Там было перечислено, если я не ошибаюсь, 7 или 8 спецслужб. То есть на самом деле любой офицер, любой спецслужбы России совершенно спокойно может прослушать любой разговор каждого из нас, может посмотреть любую почту. И это, ну, что касается недавних там решений с интернетом, когда всех провайдеров обязали купить оборудование для того, чтобы они, чтобы спецслужбы могли просматривать корреспонденцию. Причем, опять-таки, делается это без даже ведома теперь провайдеров, потому что это просто шнуры, которые уходят в помещение спецслужб.
То есть, да-да, спасибо.
Гораздо более глобальная и ну, чудовищная по своей форме, чем она когда-нибудь была при советской власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, прекратится ли в России политический сыск со стороны ФСБ и МВД, мы сегодня беседуем с заместителем главы Московского отделения партии «Яблоко» Иваном Большаком, он находится в нашей студии, главой правозащитной фракции этой партии Валерием Борщевым, правозащитником Сергеем Григорьянцем и руководителем интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимиром Приболовским.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что говорим о том, прекратится ли в России политический сыск. Вопрос Ивана Большакова. А какие еще формы давления на ваших активистов практикуют ваши недруги?
Ну, диапазон таких методов воздействия на оппозицию достаточно много власть использует. Вот вчера буквально в Ленинградской области напали на активиста «Яблока» Александра Сенатрусова, которого избили бейсбольной битой, он сейчас находится в больнице. Причем избили за то, что он занимался расследованиями махинаций с землей в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там для инвалидов государство выделяло участки земли по цене 160 тысяч рублей за гектар. Но в дальнейшем инвалиды писали заявление на отказ от этой земли в пользу неких третьих лиц. Этими третьими лицами неожиданно оказались глава сельского поселения, глава района Ломоносовского Ленинградской области, главный федеральный инспектор по области. Они, в свою очередь, перепродавали уже эту землю по цене 5-9 миллионов рублей за гектар. Таким образом, практически незаконно зарабатывали деньги и в ущерб государственному бюджету, и в ущерб конкретным тем людям, у которых практически они эту землю отбирали. Но вообще, я бы сказал, что таких случаев много, и я думаю, что они еще будут продолжаться, потому что, к сожалению, спустя 20 лет после падения советского коммунистического строя современная Россия продолжает жить в той же самой реальности и, собственно, по той же политической модели, когда любая независимая политическая, общественная, правозащитная деятельность жестко подавляется. Люди, которые занимаются этой деятельностью, зачастую с ними очень жестоко расправляются. Их избивают, их арестовывают, бросают в тюрьмы, дают условные сроки или административные сроки, и нередки случаи, когда даже убивают за такую правозащитную деятельность. Когда власть в стране фактически принадлежит силовой группировке, заниматься политикой и политической деятельностью очень опасно. Причем опасно в основном для тех людей, которые работают в интересах людей, защищают права граждан, защищают человеческое достоинство. Те, кто занимается политикой в собственных интересах, они чувствуют себя в этой системе очень хорошо, они нарушают закон, они используют закон в своих целях и приспосабливают закон, изменяя его, собственно, под себя. Такова нынешняя политическая система, она так работает, и, по всей видимости, по-другому работать она не может. И если мы хотим изменить эту ситуацию, чтобы можно было свободно заниматься политической, правозащитной деятельностью, чтобы граждане могли защищать свои собственные интересы, могли защищать себя и высказывать свою позицию, необходимо изменять эту политическую систему, и без этого, я думаю, мы не сможем ничего изменить в этой сфере.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, Свобода.
Здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Давно я вас к вам не обращался, но после вот этих подскудных выборов, надувательских выборов, вы знаете, что-то у меня такое пословица такая на уме. Пусти свинью под стол, она вылезет на стол. Следовательно, власть сейчас, вот эта свинская, извините меня за такую резкую форму, меня более всего интересует вот, вопрос к Ивану. Иван, скажите, пожалуйста, видите ли вы, что вы партии оппозиционные партии составили бы некий документ или какое-то обращение к народу о неправомочности Государственной Думы по причине ее избрания фальсификационным образом. Это первый вопрос. И второй вопрос. Грядут президентские выборы. Я думаю, что в преддверии президентских выборов не готовы ли вы, Яблоко и другие демократические партии, выступить инициатором по сбору подписей в том количестве, сколько заняла «Единая Россия», чтобы отречь от дальнейшего пребывания у власти господина Путина?
Ну, сейчас у Яблока другая задача по сбору других подписей, слово Ивана Большакова.
Я, к сожалению, практически не слышал вопроса, какие-то технические помехи.
Да, но вот спрашивал радиослушатель, каковы ваши действия в канун президентских выборов?
Ну, собственно, партия «Яблоко» участвует в этих президентских выборах. Я должен сказать, что несмотря на официальные результаты парламентских выборов, когда «Яблоко» получило почти 3,5%, результат «Яблоко» за это время на самом деле серьезно возрос. И мы получили практически ту же поддержку, какую получали в 2003 году, когда фальсификации были не столь велики еще. Поэтому мы считаем в сложившихся условиях необходимо участвовать в президентских выборах, чтобы заявить ту альтернативу, которую партия «Яблоко» долгое время вырабатывала нынешней политической системе, экономической системе и конкретно персонально воплотителю этой системы Владимиру Путину. Мы сейчас собираем подписи для регистрации Григория Явлинского в президенты, и я призываю всех сторонников «Яблока» и прошу поддержать нас и подписаться. Вы можете позвонить по телефону 8 800 555 0917. Это горячая линия «Яблока», и мы будем рады вашей поддержке.
Слово Валерию Борщеву.
Да-да. Я хочу ответить на вопрос Владимира Ивановича относительно позиции «Яблока» насчет выборов. Решение съезда партии «Яблоко» так и записано, что нынешние выборы признаны нелегитимными. Нынешняя Дума нелегитимна. Она должна быть распущена. Это решение партийного съезда. Оно распространено. Оно, в общем-то, вы с ним можете познакомиться. И действительно, в этом смысле это общее настроение демократических сил, это и лозунги наших митингов, и я рад, что в этом объединились самые разные политические силы. И вы знаете, у меня такое ощущение, что мы добьемся досрочных выборов, потому что Дума это действительно нелегитимно. А вот что касается президентских выборов, ну, бойкот он бессмысленный, это только на руку будет Путину. Ну вот дай бог, соберем подписи для Григория Явлинского. Что ж, это был бы очень хороший кандидат, единый кандидат от демократических сил на пост президента. Наша задача добиться второго тура, чтобы господин Путин не думал, что у него все в порядке, что он по-прежнему любимец. Отнюдь он давно уже не любимец.
Вопрос Владимиру Прибыловскому. Как, по-вашему, раз сейчас усилен контроль за оппозицией, что можно противопоставить вот такой незаконной слежке по расслушиванию телефонов и контролю за корреспонденцией?
Ох, что называется, против лома нет приема. Ну, будут они слушать, ничего, не можем мы им в этом помешать. Просто я думаю, что общественный подъем, который мы наконец наблюдаем, он все-таки сломит этот режим и эту конкретную политическую верхушку, которая нами сейчас правит. Ну и, может быть, это, ну не может быть, через так сказать, борьбу с режимом вообще можно добиться отказа власти от такой противозаконной антиконституционной практики. Ну, во всяком случае, затруднить ее. Потому что я, честно говоря, не верю, что спецслужбы, а потом наше подразделение спецслужб, которые там региональные, ведомственные, они просто теперь занимаются таким обслуживанием различных кланов административно-экономических. Зачастую вот эти акции и кампании против оппозиционных деятелей, ну вот того же Петлина в Екатеринбурге, вчера избитого яблочника в Ленинградской области, это ведь, в общем, не из Кремля указание. Это местная власть нанимает местных ФСБшников или еще кого-то. А так как они все повязаны от какого-нибудь мэра мелкого городка, связанного с местным криминальным бизнесом, до Кремля и до самого Путина, то там существует круговая порука. И там Путин не дает указания прослушивать или арестовывать Петлина. Но он вынужден покрывать и покрывает тех людей из его, фактически, команды, из его вертикали, которые вот делают эти антиконституционные проводят. И тут, в общем, без смены президента мы ничего не добьемся.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне так нравится, Путин вынужден покрывать их. Просто потрясающе. А у меня такой вопрос. Вот у нас есть сейчас в Думе оппозиционные партии, которые как один заявили, Зюганов, Миронов, что они дадут мандаты, если станут президентами, то есть распустят Думу. А вот почему сейчас он запрос депутатский не послать вот насчет таких противозаконных действий по отношению к оппозиционным партиям? Ведь они тоже оппозиционные партии. Вот они свое лицо сейчас пускай покажут, что даже такие вещи, как незаконная прослушка политических партий, политических деятелей. Почему бы сейчас вот Миронову не показать, какой он оппозиционер? Ведь он может запрос такой в Думе поставить.
Да, но вот, к сожалению, сама партия «Яблоко» в Думу не прошла, но вот я напомню, что обоснование разрешения на слежку, прослушивание телефонов и контроль корреспонденции было такое, что в действиях депутата Петлина содержатся отдельные признаки состава преступления, предусмотренных статьей 280 Уголовного кодекса, а именно сотрудничество с демократическим движением «Солидарность», основной целью которого является смена режима Путина-Медведева, ликвидация монополизма в области политики, экономики, информации, демократизации страны и отказ от сотрудничества с нынешней властью, а также участие в организации митингов в стратегии 31, которые проводятся в поддержку Конституции. Вот именно эта мотивировка дала основание судье Курченко разрешить прослушивание сотовых телефонов депутата городской думы Максима Петлина. Эту историю мы обсуждаем с лидером, с заместителем главы московского отделения партии «Яблоко» Иваном Большаковым, главой правозащитной фракции этой партии Валерием Борщевым, правозащитником Сергеем Григорьянцем и руководителем интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимиром Прибыловским. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В группе в социальной сети Facebook, посвященной российской протестной кампании за честные выборы, добавлено новое событие. Очередная планируемая акция протеста в Москве. Мирное шествие по Садовому кольцу и Новому Арбату намечено на 4 февраля. Пожар на атомной подводной лодке «Екатеринбург» ликвидирован. Продолжается охлаждение корпуса. В результате пожара пострадали 9 человек, 7 военнослужащих и 2 сотрудника МЧС. В столице Северной Осетии, Владикавказе, задержано около 40 участников митинга в поддержку юго-осетинских оппозиционеров. Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в пятницу отправили из следственного изолятора в Киеве в колонию. Лидер оппозиционной партии «Батьковщина» будет отбывать срок заключения в образцово-показательной Качановской женской колонии в Харькове. На юго-западе Пакистана в городе Квета при взрыве автомобиля перед домом местного политика погибли не менее 8 человек, около 20 были ранены. В столице Йемена Сане и еще 18 городах страны в пятницу прошли многотысячные демонстрации, участники которых требовали привлечь к ответственности уходящего в отставку президента Али Абдалу Салиха. В Сирии в пятницу не менее 10 человек погибли и около 20 получили ранения, когда силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в городах Дераа и Хама. В провинции Урузган на юге Афганистана в пятницу при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 4 мирных жителя, еще один получил ранение. Это была краткая сводка новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, когда в России прекратится политический сыск, мы беседуем с заместителем главы Московского отделения партии «Яблоко» Иваном Большаковым. Он в нашей студии, главой правозащитной фракции этой партии Валерием Борщевым, правозащитником Сергеем Григорьянцем и руководителем интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимиром Прибуловским. Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Григорьянцу. Вот все мы помним, как после революции в Румынии показывали по телевизору длинные ряды магнитофонов, которые записывали все разговоры, судя по всему, всех румынских граждан. Почему, по-вашему, тотальная слежка для тоталитарных режимов оказалась неэффективной?
Ну, она оказывается неэффективной просто потому, что на самом деле сама по себе слежка – это только начало процесса подавления демократического движения. И, ну, не говоря уже о том, что где-то она оказалась, в Румынии она оказалась неэффективной, и, может быть, с помощью из России, но в России-то она оказалась и продолжается, в общем, вполне эффективно. У нас 20 лет уже спецслужбы как пришли к власти, и у этой власти остаются. Так что говорить о том, что... Ну, у меня вообще был случай, когда в 92-м году мне решили показать запись подслушанных моих телефонных разговоров. То есть не только телефонных, но разговора. Один разговор был у меня дома, другой разговор у меня в машине, третий действительно по телефону, да еще и за границей. Но эта практика, которая, в общем, успешно служила и служит уже 70 лет, и относиться к ней особенно легкомысленно, с моей точки зрения, не стоит, во-первых. И, во-вторых, я даже не вполне уверен в том, что прав Владимир Прибыловский, когда он говорит, что каждый раз это коммерческая или какая-то другая инициатива местных властей. Бесспорно, есть заинтересованность местных властей, бесспорно, деньги интересуют нынешнюю власть и спецслужбы не меньше, чем сама власть, но, тем не менее, я бы все-таки напомнил, что когда, казалось, опять-таки в разных местах, в в начале 2000-х годов начались процессы над учеными, и всем казалось, что это случайные такие местные проявления необычайной ретивости. На самом деле, по материалам крупнейшего в этой области специалиста Солдатова, была просто директива из Лубянки о том, чтобы эти процессы начались. И они действительно начались в разных местах. И когда в разных местах избивают и судят правозащитников, членов демократических групп, я уверен, к сожалению, что это не самодеятельность. Больше того, судя по тому, как это делается, по отношению к самым разнообразным движениям, существует еще, так же, как на телевидении, скажем, и в некоторых средствах массовой информации бесспорно существуют списки нежелательных общественных деятелей, нежелательных журналистов, точно так же существуют списки нежелательных общественных деятелей у ФСБ, за которыми идет постоянная слежка и на которых производятся систематические какие-то нападения, с ними происходят какие-то неприятные истории и так далее. Я не думаю, что это инициатива исключительно местных властей.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Сергея.
Да, добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вмешательство в личную жизнь граждан со стороны спецслужб в связи с последними событиями на Болотной и на проспекте Сахарова будут только усиливаться. Потому что... Да и что вы, собственно, хотите, если президент такой страны, это бывший шпион, понимаете?
Пока премьер он только еще.
Причем не такой матерый шпионище, она вроде Штирлица, а так, типа мелкий пердунчик. Извините за выражение. И поэтому, собственно, я еще хотел вас попросить, радиослушателей, хотя бы даже саркастически не называть этого субъекта господином, понимаете? Потому что господин это все-таки человек, который имеет честь, а тут уж, как говорится, нет никаких сомнений. Поэтому уж там ограничьтесь там или товарищем, или гражданином.
Понятно, вопрос Ивана Большакова. Согласны ли вы, что эта незаконная слежка, прослушивание и контроль корреспонденции могут быть только прологом к дальнейшему закручиванию гаек?
Знаете, эта ситуация, она вообще является следствием бесконтрольности российских спецслужб, следствием того, что вообще в России отсутствует какой-либо парламентский, да, журналистский, общественный контроль за правоохранительными органами и спецслужбами, потому что они имеют огромные полномочия, эти полномочия каждый год все расширяются и расширяются. Отсутствует разделение властей, которое не позволяет как раз-таки таким вещам происходить. И в ситуации, когда общество пробуждается, как сегодня уже говорилось, когда появляется очень сильное и крепкое гражданское общество, именно оно и может заставить власти изменить всю эту ситуацию. И если общество само захочет контролировать власть, то я думаю, что такие ситуации, если они и будут возможны, то они будут, по крайней мере, минимальными. В любом случае, ответственность за, в том числе, историю в Екатеринбурге несет политическую ответственность, несет Владимир Путин. Действительно, все это история с Петлиным и с застройкой этого парка, она связана конкретно с теми чиновниками, которые работают в администрации Екатеринбурга, в администрации области, в полпредстве. Не один раз назывались фамилии губернатора Мишарина и полпреда на тот момент, когда он был полпредом еще в Уральском федеральном округе Винченко, что именно они стоят за этим преследованием лидера Екатеринбургского яблока. Но в любом случае правила игры, модель поведения создает федеральные власти. И создает их прежде всего президент, премьер. Но сейчас, в данном случае, мы говорим о Владимире Путине. Поэтому в любом случае, вне зависимости от того, чья это конкретная инициатива, политическую ответственность несет Владимир Путин. И он лично, и другие люди, которые с этим связаны, которые таким образом грубо нарушают Конституцию, преследуют активистов, должны нести ответственность.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, следует ли добавить в число лозунгов, звучащих на площадях, установление скорейшего контроля за деятельностью органов госбезопасности?
Это актуальнейшая проблема, надо сказать, она проблема актуальна не только для нашей страны. И не так много стран, где она более-менее решена. Я был в Америке, был у них в Сенате, у них есть парламентский контроль, у них есть парламентская комиссия по контролю за спецслужбами, меня водили в этот кабинет, он внизу, в подвале, там огромные железные двери, секретные заседания. Я говорю, ну вот вы знаете, вот у нас, я тогда был депутатом, у нас, в общем-то, с контролем над этой структурой большие проблемы. Да у нас тоже проблемы, говорят американские парламентарии. А как же вы решаете? А очень просто. Только они начинают упираться, а мы говорим, а мы вам денег не дадим. То есть спецслужбы в сущности везде одинаковые. Везде они хотят самостийности, везде они хотят беззакония, везде они хотят того, чтобы их не контролировали. И это задача общества. Вот американцы установили такой контроль. Я думаю, что в России это должен быть парламентский контроль. У нас есть в Госдуме несколько бывших представителей спецслужб. Я даже с ними разговаривал на эту тему. И они, в принципе, согласны, что что-то нужно делать. Но, как видите, ничего не делают, я думаю, не сделают. Поэтому, конечно же, мы должны общество потребовать установления строгой системы контроля над спецслужбами и ответственностями за то беззаконие, которое они творят.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Валерий Васильевич, ну вы прям меня поражаете. Конечно, есть, то есть, но кто же ему даст? Это же потребовать контроля у них, им самим, над самими собой? Или так парламенту, который у нас, так сказать, самым полностью подчиняется? Ну, а вообще говоря, конечно, в ближайшее время все будет сильно шибко усиливаться, потому что что-то не обсуждается назначение нового начальника на главное разведывательное управление Игоря Сергуна, вот, большого специалиста по некоторым техническим вопросам. Ведь они столкнулись впервые с такой проблемой. Он-то, как говорится, учился давно, и недаром он так вот в своем заявлении наш-то фюрер сказал, говорит, а где же, говорит, лидеры, не знаю, с кем тут разговаривать. Потому что вспомним историю, Владимир Алексеевич, 17-й съезд, когда Сталин сказал, что, говорит, ну вот, столбы подрубим, а забор сам упадет. Лидеров надо выискать. Вот их будут подслушивать, и без всяких там судов их и сейчас подслушивают. Вон история с Немцовым показала. Их слушают. Но, когда появился интернет независимый, а у него структура такая, знаете, распределенная. Очень демократическая сама по себе. Она была создавалась для того, сама система, чтобы ей, на случай атомной войны, чтобы центры связи, если даже будут там из них какая-то часть разрушена, все равно будут проходить сообщения. Поэтому интернет породил совсем другую, вот совсем другое поколение. Там люди, все могут стать лидерами в любой момент. Взаимозаменяемая система. Очень демократическая. И поэтому будем говорить так, что их ожидает, конечно, большое поражение, потому что они могут записать очень много. Технически они там действительно сейчас вооружены довольно прилично. Но перерабатывать все равно должны люди. А когда, извините, непонятно, одного взяли на место его, так сказать, стали там еще 10 новых других, эта система уже не сработает.
Спасибо. Вопрос Владимиру Прибыловскому. Как по-вашему, может ли власть использовать интернет, в частности, Facebook и другие социальные сети для выявления зачинщиков массовых акций протеста, как, к примеру, сделала английская Ми-5 или Ми-6, когда искала зачинщиков беспорядков летних в Лондоне?
Я, с вашего позволения, сначала два слова скажу по поводу выступление Сергея Григорьянца. Я уточню, что насчет преследования, я с ним полностью согласен, а остальное, ну, это просто, так сказать, две стороны одного и того же вопроса. Я считаю, что то, что я сказал, не противоречит тому, что говорил Сергей Иванович, и то, что говорил Сергей Иванович, не противоречит тому, что говорил я. А что касается использования интернета, власть, конечно, использует. Есть мониторинг, есть, ну, про штатных людей мы просто ничего не знаем, поскольку не имеем доступа к секретной информации. Но существуют такие там полудобровольные, полукоммерческие структуры, действующие в интернете, которые исполняют заказы ФСБ или там управление внутренней политики президента на такой денежной основе, в том числе по слежке за лидерами общественного мнения и лидерами организаций.
Да, вот вопрос Сергею Григорьянцу. Как, по-вашему, шагнул ли вперед со времен вашей диссидентской деятельности техника, и теперь выявлять зачинщиков можно даже в социальных сетях?
Ну, выявлять зачинщиков в социальных сетях, может быть, и можно, но дело в том, что этих зачинщиков становится все больше и больше. Естественно, существуют методы подавления неугодных сайтов и методы борьбы внутри самого интернета, которые используют ФОПСИБИ достаточно успешно, и мы все это знаем. Но, тем не менее, на мой взгляд, проблема на самом деле гораздо более грустная, гораздо более серьезная. Это способен ли действительно наш народ, который уничтожали в течение 100 лет, и впрямь создать маломальски достойный его образ правления. И это очень сложный просто технический вопрос. И это не связано с выражением недовольства или цена. Это вопрос, на который ни у кого из нас нет ответа, потому что, по меньшей мере, для этого нужны исследования в стране, которые не проводятся, насколько я знаю. Вот, и на самом деле именно эта проблема стоит перед нами, а не проблема выборов, и даже не проблема Путина, и даже не проблема свободы средств массовой информации.
Вопрос Ивана Большакова. Вы верите в то, что народ России способен создать достойное его образ правления, как выразился Сергей Григорьянц?
Безусловно, нужно понимать, что когда действительно очень долгое время государство сознательно подавляло любую гражданскую активность, то гражданское общество и в целом общество, российское общество, оно, ну, находилось в достаточно задавленном состоянии, и выбраться вот из этого состояния было очень сложно. Последнее время, несмотря на то, что это давление существует, и оно во многом возвращается и усиливается все больше и больше, тем не менее определенный отрезок времени позволил сформироваться совсем другому человеку. И большое количество граждан нашей страны хотят жить в свободном обществе и в демократическом обществе. Может быть, не все из них говорят об этом именно в этих терминах, о которых мы все говорим, но именно этого, по крайней мере, они хотят. Они хотят, чтобы был одинаковый закон для всех, они хотят, чтобы в стране не было коррупции, они хотят, чтобы власть была подконтрольна гражданам. И вот можно посмотреть просто на ту же самую Болотную и проспект Академика Сахарова и ситуацию с наблюдением на выборами. Очень долгое время политическим партиям, в том числе Яблоку, не удавалось серьезным образом организовать наблюдение на выборах. Очень мало кто из граждан хотел идти наблюдать за выборами, тем более за те минимальные деньги, которые оппозиционные партии могли позволить заплатить наблюдателям. Сейчас ситуация стала кардинально меняться, когда огромное количество людей хотят контролировать выборы по собственной инициативе абсолютно бесплатно, потому что они понимают, что свой собственный голос нужно защищать, и если выборы проходят нечестно, если выборы фальсифицируются, то ситуация в стране, та ситуация, в которой лично каждый человек оказывается, то есть то, как они живут, зависит от того, как они голосуют, как подсчитываются голоса и в итоге какая формируется власть. И если через определенное время мы смогли сформировать большое такой большой блок граждан, которые готовы наблюдать за выборами, то я думаю, что рано или поздно сформируется сильное гражданское общество, которое сможет контролировать спецслужбы. Спецслужбам ничего не останется делать, кроме как сотрудничать с обществом, потому что другого выхода просто не существует в 21 веке.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, можно ли вот такими ненасильственными методами протестовать против противозаконной деятельности российских спецслужб?
Да. Вы знаете, я просто хочу поддержать разговор этот. Поднята важная проблема относительно лидера или не лидера. Вот Путин говорит, где лидеры, с кем я буду разговаривать? Это тривиальная КГБшная позиция. К сожалению, у нас и в других СМИ говорят, вот проблема лидеров. Нет такой проблемы лидеров. Есть проблема общегражданского процесса. В наши времена, в диссидентские времена, 70-е, 80-е годы были разные движения. Я был в одном движении, религиозном движении, Сережа в другом, кто-то в третьем. Но шел единый процесс. А КГБ думало, что вот если оно Солженицына вышли, Сахарова отправит в Горький, все закончится. Не закончилось. Потому что шел единый процесс противостояния тому режиму. Так вот, если сейчас будет так, а у меня есть надежда, что так будет, что так складывается, этот процесс будет непреодолим. И тогда действительно протест против действий спецслужб может быть во всяком случае видимым. Во всяком случае, массовым. Действительно, пойдут ли они на это или не пойдут? Это правда. Для того, чтобы установить парламентский контроль над спецслужбами, должен быть другой парламент. Я с этим согласен. Но если в обществе будет заявлен активный протест против вот этих действий спецслужб, это уже будет значительный факт. А это возможно.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня вопрос к Прибыловскому.
Пожалуйста.
В интернете я нашел вот такую информацию о Путине, что Путин имеет 40 миллиардов долларов, которые он якобы посчитал. И не посчитал его доходы, которые идут от офшоров. Это вопрос. Каким образом? Это и какие источники, и что дает вот, суждение у Прибыловского, вот это количество, так сказать, сумма этих миллиардов. Он...
Да, вопрос Владимиру Прибыловскому. Все ли свои доходы задекларировал кандидат в президенты Путин?
Что касается 40 миллиардов, то их посчитал не я, а посчитал Станислав Белковский, но я ему примерно верю. То есть, может, не 40, может, 30, а 50, но, в общем, я ему верю, почему перепубликовал его утверждение без комментариев. Но сам лично я не имею инструментов, чтобы вот так вот точно посчитать. Я думаю, что и Белковский тоже, в общем, все-таки несколько приблизительно оценил. Ну, я говорю, что, в общем, я скорее ему верю в данном вопросе, чем не верю. В том, что Путин указал не все свои доходы, ну, он указал те, которые документально зарегистрированы на него. Ничто не мешает ему иметь там серые и черные доходы, ничто не мешает ему... иметь акции фактически там через своих двоюродных племянников. Вот его двоюродные племянники, например, а их считается четверо, что ли. Двое из них очень богатые люди, непонятно почему. Они владеют какими-то там невероятными средствами, там процент, вплоть до, скажем, 5% в газпромских структурах. Это много или мало? Там, в Сагазе и так далее. Это миллиарды долларов. Откуда они, эти акции, у людей вот ничем неизвестных, кроме того, что они двоюродные племянники Владимира Владимировича? Там, двое носят фамилию Путин, там третий Шеломов, это по материнской линии, и так далее. То есть вот уже одно это предполагает, что совсем другие деньги находятся, совсем другие ресурсы, капиталы находятся в руках у Путина, контролируются им. Но при этом он не нарушает законов. Во-первых, по закону там доходы от акций не должны указываться. По закону не указываются доходы и имущество взрослых детей. Мы, например, не знаем, что принадлежит взрослым детям Путина. И это совершенно законно. Не говоря уж там о племянниках.
Вопрос Сергею Григорьянцу. В чем, по-вашему, сходство и различие вот нынешней ситуации, той, о которой вспоминал Валерий Васильевич Борщев, когда лидеров пытались оторвать от общей массы протестующих?
Ну, на самом деле, сходство с концом 80-х годов и сейчас очень невелико. В конце 80-х годов, в начале 90-х, как раз КГБ и шло к власти. Именно Жириновский создал три партии, поскольку руководитель ФСБ был главным инициатором многопартийности в России. И, кстати говоря, ЛДПР – это название, взятое из операции «Трест» НКВД. Вот. Сейчас совершенно другая ситуация. Действительно замечательное значение имеет интернет. Сейчас, если и впрямь общественное движение окажется таким мощным, как мы надеемся, то при всей своей сложности оно все равно окажется гораздо чище.
Спасибо большое. Напомню, что о политическом сыске в России мы говорили с Иваном Большаком, Валерием Борщевым, Сергеем Григорьянцем и Владимиром Прибуловским. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Возвращение политики глазами 20-летних москвичей.
Комментарии экспертов.
Владимир Буковский о поколении Facebook, противостоящем КГБ.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева. Новогодняя. Про метлу.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.